Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня четверг, 12 февраля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Новый раунд переговоров о прекращении боевых действий в Украине состоится на следующей неделе. Владимир Зеленский опроверг сообщение газеты Financial Times о том, что он намерен 24 февраля объявить о проведении президентских выборов в Украине. Международный олимпийский комитет дисквалифицировал украинского скелетониста Владислава Гераскевича, который отказался выполнить требования МОК не использовать во время Олимпиады шлем с фотографиями погибших украинских спортсменов. Также сегодня.
Кто делает заведение телеграм? Идите на передовую. На СВО. Вы что делаете, идиоты?
Российские политики продолжают протестовать против замедления мессенджера телеграм в России. Российские войска в ночь на 12 февраля нанесли новый массированный удар по Украине. По данным воздушных сил ВСУ, российские военные выпустили 24 баллистические ракеты типа «Искандер» и более 200 беспилотников. Обезвредить удалось, как заявляет командование ВСУ, 15 ракет и почти все боевые дроны. Основные направления удара – Киев, Харьков, Днепр, Одесса, говорится в сообщении командования ВСУ. Среди пострадавших от этих ударов несколько детей, одному из них не исполнилось и месяца. Число погибших при авиабомбардировке Славянска во вторник вчера выросло до 3 человек. В больнице скончался один из пострадавших. В Киеве без тепла к утру четверга оставались более 2500 жилых домов. ВСУ, в свою очередь, нанесли ракетный удар по складу боеприпасов в Волгоградской области, атакован выпускающий военную продукцию завод в Тамбовской области, в Белгородской области в результате удара украинского беспилотника погиб один человек. Сообщают местные власти. Украинский аналитический проект Deep State сообщил вчера о проникновении российских военнослужащих в деревню Закитное на лиманском направлении, причем переправились они туда по льду реки Северский Донец. Вот как в эфире радио «Донбасс Реалии» эту информацию прокомментировал Владимир Галягин, майор ВСУ, начальник отделения коммуникаций 81-й отдельной автомобильной слабожанской бригады.
На этот раз им на руку сыграла погода. У нас сейчас установились сильные морозы, несколько участков Северского Донца замерзли. В этом месте россияне смогли переправить несколько штурмовых групп в район населенного пункта Закитное и проникнуть в этот населенный пункт. Сколько это было людей, я вам точно сказать не могу, но по предварительной информации это до 10 человек, две штурмовые группы. От пленных, взятых ранее, мы узнали, что командиры ставят им задачу идти в этот район, где якобы наших позиций нет, и закрепляться. Они не владеют информацией о том, что там есть наше подразделение, которые держат оборону.
Наши подразделы и какие ведут борьбу.
Это был майор ВСУ Владимир Галягин, фрагмент его интервью радио «Донбасс Реалии». Как представители Украины, так и России сегодня подтвердили, что очередной раунд переговоров о прекращении боевых действий в Украине, уже третий по счету, начнется на следующей неделе, 17 или 18 февраля. Тем не менее, точное место его проведения остается непонятным. Это может быть Абу-Даби, где прошли первые два раунда переговоров, или Майами. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в одном из интервью обвинил страны Европы в попытке помешать заключению мира в Украине, поддерживая требования Киева разместить на украинской территории войска европейских стран в качестве меры по обеспечению безопасности Украины на случай возобновления российской агрессии. Москва против этого решительно возражает. Лавров раскритиковал Европу и во время правительственного часа в Думе, подчеркнув при этом, что дух взаимоотношений, как он выразился, Владимира Путина с президентом Дональдом Трампом, прекрасный. Правда, российский министр произнес слова, на которые в Белом доме могут обратить серьезное внимание, учитывая, что совсем недавно Трамп говорил, что Россия вместе с Китаем планирует подчинить себе Гренландию.
Дух Анкориджа, сейчас это очень модная такая тема, что он разрушен. Но дух разрушить нельзя, он может выветриться или его могут отравить газами всякими там вредными химическими, что Европа и пытается сделать. Но у нее это не получится, потому что речь-то не о духе идет. Дух – это… там все прекрасно. На Аляске вообще русский дух, там Русью пахнет же, вы знаете. Сегодня про торговлю говорили землями. Вот. Но дух в смысле атмосферы отношений между президентами Путиным и Трампом прекрасный. Это на самом деле так. И во многом этот дух, эта человеческая симпатия взаимная, взаимоуважение помогли создать атмосферу, которая позволила достичь пониманий. Это более конкретно, чем дух. Там были конкретные понимания. И именно эти понимания хотят разрушить европейцы и Зеленский, который всячески им подкидывает дров в костер.
Это был министр иностранных дел России Сергей Лавров, фрагмент его выступления в Государственной Думе России. Замечу, что слово «понимание» во множественном числе российские чиновники сейчас очень любят употреблять применительно к результатам встречи Путина и Трампа в Анкоридже в августе прошлого года. Еще интересно, что заместитель главы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев на встрече по формированию народной программы партии «Единая Россия», которую он возглавляет, предложил пересмотреть весь набор связей России аж со времен Российской империи, чтобы понять, на кого можно положиться.
Вот, знаете, сейчас такая как бы точка истины может быть. Нам нужно переосмыслить вообще весь набор связей, которые существовали у нашей страны еще со времен даже не советской власти, а царской империи. Потому что ничего вечного нет. Есть понятно, что у нас вечное, да, для того, чтобы страну защищать. Но тем не менее, надо посмотреть и вот вспомнить все и всех, кто нам мешал. Ведь, ну, вы же понимаете, как это все будет выглядеть. Вот специальная военная операция подойдет к определенному периоду. Я сейчас не говорю завершиться, да, но определенному периоду. Я сейчас не говорю о результатах. У вас есть сомнения, что к нам побегут все, кто сейчас проклинает нашу страну, президента нашей страны, нас с вами, кстати сказать?
Это был заместитель главы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Примечательно, как мне кажется, что Медведев говорил не о победе в так называемой специальной военной операции, а о ее определенном периоде. Я его цитирую. То есть Медведев считает, что Россия не добьется целей СВО к тому моменту, когда желающие восстанавливать с ней связи выстроятся в очередь, либо бывший президент России считает неизбежным возобновление войны даже после возможного перемирия в Украине. И это как раз то, о чем постоянно предупреждает Киев, требующий для Украины гарантий безопасности. Ну а президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Bloomberg опроверг наделавшее вчера много шума сообщение газеты Financial Times о том, что 24 февраля он собирается объявить о проведении в Украине президентских выборов и референдума о территориях. Источники издания утверждали, что администрация президента США Дональда Трампа потребовала от Киева провести голосование до 15 мая, иначе Украина якобы рискует потерять предложенные Соединенными Штатами гарантии безопасности. Конституция Украины запрещает проведение любых выборов в условиях действующего военного положения, а также отказ от территорий, входящих в состав Украины. Кроме того, необходимость организовать голосование с соблюдением соответствующих норм требует времени, что практически исключает проведение выборов и референдума уже в мае. Что же касается Зеленского, то он сказал следующее.
Впервые слышу. Первый раз, конечно, услышал от Financial Times. Сейчас во второй раз услышал от вас. Во-вторых, я о выборах говорил много раз. К выборам мы придем, когда будут все соответствующие гарантии безопасности. Я всегда говорил, что те или иные партнеры поднимают вопрос о выборах. Украина сама его никогда не поднимала, но к выборам мы готовы. Я говорю, все просто. Сделайте ceasefire, будут выборы. Это вопрос безопасности.
Это был президент Украины Владимир Зеленский, фрагмент его интервью агентству Bloomberg. А история с замедлением Роскомнадзором активно используемого в России мессенджера Telegram и протестами против этого решения даже со стороны государственных чиновников приобрела в том числе и скандальные формы, несмотря на то, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков публично выразил сомнение в том, что координация действий российских войск в Украине осуществляется через Telegram или еще какие-то мессенджеры. Песков, правда, посоветовал журналистам обратиться по этому поводу к экспертам. Как провоенные блогеры, так и действующие российские военнослужащие жалуются, что замедление Телеграма существенно осложнило их положение. Видимо, чувствуя эти настроения, лидер фракции партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов гневно потребовал отправить на фронт тех, кто принял это решение. Он назвал их идиотами и мерзавцами.
Кто делает замедление Телеграм? Идите на передовую! На СВО. Ребята, которые кровь проливают, у них связь единственная с родными и близкими. Вы что делаете, идиоты? Я называю вещи своими. Идиоты! Вы что делаете? Люди собирают деньги на СВО. Люди, единственная возможность общаться с родными и близкими через телеграм-каналы. Да, Макс замечательный мессендж. Но давайте только дадим возможность людям самим определяться, что они выбирают. Я еще раз хочу сказать. Те, кто это делает, мерзавцы. Мерзавцы. Люди гибнут там. Гибнут за Россию, за русский мир. А вы что делаете? Одумайтесь.
Это был российский политик, лидер фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе Сергей Миронов. С требованием дать россиянам право выбирать, каким мессенджером пользоваться, выступила и Демократическая партия «Яблоко». Заявление от ее имени сделал председатель «Яблока» Николай Рыбаков, а присутствующие запустили в воздух бумажные самолетики. Это символ мессенджера «Телеграм».
«Я способен сам решать, какие новости мне читать и как общаться с друзьями и знакомыми. Я не хочу, чтобы выбор за меня делали чиновники Роскомнадзора. Свободу интернету, свободу Телеграмму».
Свободу Телеграмму!
Это был председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков. Представители мессенджера WhatsApp, который принадлежит корпорации Meta, заявили о попытке российских властей полностью заблокировать доступ к мессенджеру в стране. Сообщение опубликовано в официальном аккаунте WhatsApp в ночь на 12 февраля, после того, как проект «На связи» на фоне последних заявлений Роскомнадзора сообщил, что проверил несколько сайтов популярных в России ресурсов и обнаружил, что у 13 из них, включая WhatsApp, удалены данные из национальной системы доменных имен, которая была создана в рамках закона о так называемом суверенном Рунете. Из национальной системы доменных имен удалены в том числе и данные о сайтах телеканала «Настоящее время», «Радио Свобода», BBC News, Deutsche Welle, YouTube, Facebook и браузера Tor. Компания Meta после начала войны в Украине признана российскими властями экстремистской. Вы слушаете «Время свободы». Согласно официальной российской статистике, реальные доходы россиян в прошлом году выросли на 7,4%. А за 4 года войны они вообще выросли на рекордные с начала нулевых годов 21,5%. При этом другие статистические, причем официальные данные, свидетельствуют о падении покупательной способности россиян. О том, как такое может происходить, комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта.
В 2024 году реальные располагаемые доходы выросли на 8,2%, в 2023 – на 5,4%. Даже с учетом 1% падения 2022 года, за время войны россияне пережили давно не наблюдавшийся рост уровня жизни, став богаче на 21,5%. Последний раз такие, даже чуть выше темпы, наблюдались в России с 2002 по 2007 годы. Если же не заглядывать так далеко, то рост последних лет прервал длившееся с 2014 года сползание. По уровню реальных располагаемых доходов россияне вернулись в 2013 год только в 2024. Это все новости как бы хорошие. И будь я кремлевским пропагандистом, тут бы точку и поставил. Однако есть и другие данные, которые свидетельствуют, что параллельно с впечатляющим ростом благосостояния среднестатистического россиянина его покупательная способность падает. Выдачи потребительских кредитов в 2025 году упали. Уровень просрочки по ним взлетел до 13%. Даже по ипотеке, которую, как правило, стараются платить во всем себе отказывая, просрочка выросла вдвое. Продажи в 2025 году жилья упали. Автомобили и товаров длительного пользования рухнули. Одежды, обуви и продуктов питания, в натуральном выражении, россияне потреблять стали меньше. С гипер- и супермаркетов переключились на самые жесткие дискаунтеры, где цены самые низкие, причем иногда в ущерб качеству. И все это точно такая же официальная статистика, в которой сомневаться не вполне корректно, не имея альтернативного аппарата сбора первичных данных, которым располагает Росстат и другие официальные ведомства, публикующие те или иные цифры. Так что попробуем понять, как получаются данные, рисующие столь разноречивую картину. Начнем с самих доходов, которые неуклонно растут. Категория россиян, которая демонстрирует на протяжении всех лет войны самый впечатляющий рост, пик которого пришелся на 24-й год, и это не случайно, это те, кто идут воевать за деньги. Как это работает, мы уже разбирали года полтора назад на примере одного из регионов со средней зарплатой в 50 тысяч рублей, где подняли единовременную выплату за подписание контракта до миллиона. Ну, на пике были цифры и повыше. В результате, даже если только один из 50 работников, то есть всего 2%, подписывал контракт, получал свой миллион и начинал получать по 250 тысяч рублей в месяц, у всех 50 средний доход вырастал на 11 с лишним процентов. Если учесть, что те, кто шел воевать по идейным соображениям, уже в первый год войны естественным образом закончились, и с 23-го года на фронт отправляются самые никчемные и ни на что более осмысленные в смысле заработка неспособные, то именно их, даже не кратный, а порядковый рост доходов и обеспечивает цифры, которые сложно объяснить чем-то еще. Есть маленькая загвоздка. Именно те, кто обеспечивает впечатляющий рост уровня жизни россиян, массово гибнут в мясных штурмах, выполняя при этом свою статистическую функцию. Есть и другие факторы, которые мы тоже рассматривали. Взять ту же инфляцию, с поправкой на которую Росстат считает реальные располагаемые доходы. Наблюдаемая инфляция, то есть то, как ощущают сами люди рост цен, в России в 2025 году оказалась примерно в 3 раза выше официальной. И вовсе не из склонности россиян сгущать краски или недобросовестности статистического ведомства. Просто продукты, которые люди покупают чаще, чем что бы то ни было, дорожают гораздо сильнее всего остального. А официальная статистика это не очень учитывает. Наконец, последняя ложка дегтя в благостную статистическую бочку меда. Фактор, который становится все более значимым именно сейчас. В России стремительно растет задолженность по зарплате. За год этот показатель, это тоже данные Росстата, вырос в 2 с лишним раза. Так что все больше россиян вспоминают, что начисленная и учтенная статистическим ведомством зарплата и выплаченная зарплата – это совсем не одно и то же.
Комментарии экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 12 февраля. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Прокуратура Казахстана хочет срочно депортировать в Россию активистку, бывшую сотрудницу штаба Алексея Навального в Петербурге Юлию Емельянову. Об этом сообщил антивоенный комитет. Экстрадировать Емельянову потребовала Генеральная прокуратура России. 29 января Емельяновой выдали постановление об удовлетворении этого требования. Защита обжалует это решение. Емельянова находится в СИЗО с сентября 2025 года. Ее задержали в Алматы по обвинению в краже телефона у таксиста в Петербурге. Защита Емельяновой называет это уголовное дело политически мотивированным. Казахстан с начала года одобрил выдачу как минимум 3 россиян – чеченского оппозиционного активиста Мансура Мавлаева, дезертира Семена Бужукова и IT-специалиста из аннексированного Крыма Александра Качкуркина. Также стало известно, что Генеральная прокуратура Казахстана намерена проверить комика Нурлана Сабурова по уголовной статье о наемничестве из-за его возможного участия в снабжении российских военнослужащих. Вот что заявил заместитель генерального прокурора Казахстана Галымжан Кайгельдиев.
Комментировать решение иностранных органов мы никак не можем. Во-вторых, то, что в средствах массовой информации пишется, это все требует исследования, изучения. То, что там говорят, 170-я статья, это компетенция больше Комитета национальной безопасности.
Получается, это будет заниматься этим вопросом КНБ, я правильно понимаю?
Ну, я имею в виду то, что в СМИ говорилось по 170-й статье, это наемничество.
Это был заместитель генерального прокурора Казахстана Галымжан Кайгельдиев. В конце января Сабурову по соображениям безопасности на 50 лет был запрещен въезд в Россию, где он очень популярен. Издание «Важные истории» со ссылкой на знакомого Сабурова написало, что запрет инициировали служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, так называемая «вторая служба», и ее глава Алексей Жало. Главной причиной, по данным источников «Важных историй», стали не столько жалобы на шутки комика, сколько его нежелание сотрудничать с ФСБ России. Вы слушаете «Время свободы». В ходе изучения очередной порции обнародованных так называемых файлов Эпштейна выяснилось, что нынешний министр торговли США Говард Лютник посещал скандально знаменитый остров Эпштейна в 2012 году, то есть уже после того, как Эпштейн был осужден по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Ранее министр утверждал, что прервал связи с Эпштейном еще в 2005 году. Выступая на слушаниях в Сенате Конгресса США, собранных, кстати, по другому поводу, отмечу это, Лютник ответил на соответствующий вопрос и признал, что на острове бывал. Вот что он сказал.
Я познакомился с Джеффри Эпштейном, когда он переехал, а я поселился в доме по соседству с ним в Нью-Йорке. Тогда мы и познакомились. За последующие 14 лет, насколько я помню, я встречался с ним всего 2 раза. 2 раза. И ни разу в течение 6 лет подряд. Сначала 1 встреча, затем через 6 лет еще 1, и потом примерно через 1,5 года последняя. После этого мы больше никогда не виделись. Я обедал с ним во время семейного отдыха на яхте. Со мной были моя жена, четверо детей и няня. Также была еще одна семья с детьми. Мы пообедали на острове. Это длилось около часа, после чего все вместе уехали. Дети, няня и моя жена. Это был обычный семейный отпуск. Мы не были разлучены, все уехали вместе. Предполагать, что тогда, в 2012 году, произошло что-то неподобающее, неправильно.
Это был министр торговли США Говард Лютник. В адрес Лютника стали раздаваться требования уйти в отставку, однако пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит заявила на брифинге во вторник, что Лютник остается членом администрации и пользуется полной поддержкой президента Трампа. Одновременно Левит выразила разочарование тем, что журналисты задают ей вопросы только о файлах Эпштейна, не обращая внимания на достижения Дональда Трампа.
Секретарь Лютник остается очень важным членом президента Трампа.
Министр Лютник остается одним из ключевых членов команды президента Трампа, и президент полностью его поддерживает. Хочу отметить, что на этой неделе в новостях было множество значимых событий, о которых люди в этом зале не спрашивали, поскольку вы продолжаете задавать вопросы на одну и ту же тему. Позвольте напомнить о некоторых из них. В пятницу индекс Доу Джонса впервые в истории превысил отметку в 50 тысяч пунктов. На этой неделе американское общество пластических хирургов выступило против проведения операции по изменению пола у детей. Сегодня Федеральный апелляционный суд, и об этом тоже никто не спросил, поддержал администрацию Трампа. Политика задержания нелегальных иммигрантов подтверждает эффективность жестких мер, которые привели к исторически низкому уровню незаконных пересечений границы. Число убийств и снова ни одного вопроса по этому поводу снизилось до минимума за 125 лет. Как мы также увидели на этой неделе, средняя арендная плата по стране опустилась до минимального уровня за последние 4 года. Однако в зале для брифингов об этом не прозвучало ни слова. Кроме того, стало известно, что уже 9-й месяц подряд не зафиксировано ни одного случая незаконного пересечения южной границы. Беспрецедентный показатель в истории страны.
Это была пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит. Сразу после этих слов она брифинг закончила. А в среду генеральный прокурор США Пэм Бонди выступала на слушаниях в Конгрессе по поводу дела Эпштейна. Слушания иногда переходили в перепалку. Одному из демократов Бонди даже сказала, что тот является адвокатом-неудачником. Джеффри Эпштейн и генеральный прокурор США назвала монстром и выразила сочувствие жертвам его преступлений. В то же время Пэм Бонди в резкой форме обвинила демократов в попытке отвлечь файлами Эпштейна общественное внимание от достижений Дональда Трампа, которые она тоже перечислила, как и Кэролайн Левит, заглядывая в заготовленные материалы. Давайте послушаем. The Dow has shattered 50,000.
Индекс Доу Джонса впервые пробил отметку в 50 тысяч пунктов. Это невероятно. Нам говорили, что этого можно добиться только через 4 года. Президент Трамп добился этого за год. Стоимость аренды жилья упала до минимума за 4 года, благодаря Дональду Трампу. Вот почему они хотят сконцентрировать внимание на Эпштейне, а не на президенте, чья деятельность самая прозрачная в истории нашей нации. Число убийств рухнуло до 125-летнего минимума. Спасибо Дональду Трампу. Беспрецедентный случай. За 9 месяцев не было ни одного незаконного пересечения нашей южной границы. Вот на чем мы должны фокусироваться. На потрясающей работе нашего президента, которую он продолжит.
Это была генеральный прокурор США Пэм Бонди. В ходе слушаний депутат от Демократической партии Прамила Джейпал предложила присутствовавшим в зале заседаний жертвам Эпштейна встать и поднять руки, если они не имели возможности встретиться с представителями Министерства юстиции. Как пишет BBC, встали и подняли руки все. Джейпал предложила Бонди повернуться лицом к сидевшим за ее спиной жертвам Эпштейна и принести извинения за то, как возглавляемое ею министерство подошло к редактированию файлов Эпштейна. По ее словам, в результате этого редактирования стали известны имена некоторых жертв, которые десятилетиями скрывались, а в сети оказались даже обнаженные фотографии жертв Эпштейна. Бонди приносить извинения отказалась, заявив, что непреднамеренно, это ее слова, обнародованные имена были немедленно отредактированы, ошибки связала с необходимостью обнародовать документы в установленные законом сроки. Вы слушаете «Время свободы». Министр спорта России Михаил Дегтярев выступил в поддержку российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе на проходящей в Италии зимней Олимпиаде. Одновременно он предложил не пускать в Россию тех, кто сменил гражданство ради участия в международных соревнованиях.
Здесь мы их кормим, спортсменов, воспитываем, тренерами обеспечиваем, базами. И тут раз, бросил паспорт, уехал. Всего лишить, запретить въезд в страну. и пользование нашими объектами спорта. И мы к этому придем. Это вопрос очень тонкий, но компромисса здесь, в принципе, быть не может. Ехать, выступать на международные соревнования вопреки обстоятельствам, пусть и там под нейтральным флагом, привозить в Россию медаль, служить примером, так сказать, и это место выгрызать – это одно, а смена гражданства – ну, это предательство в чистом виде.
Это был министр спорта России Михаил Дегтярев. Напомню, что на Олимпиаде сейчас выступают в нейтральном статусе 13 спортсменов из России. Если же считать тех, кто сменил гражданство, то их несколько десятков. Ну а сегодня стало известно, что Международный олимпийский комитет все-таки дисквалифицировал украинского скелетониста, знаменосца украинской сборной Владислава Гераскевича, который, вопреки запрету МОК, хотел выступить на Олимпиаде в шлеме с фотографиями погибших в ходе российского вторжения в Украину украинских спортсменов. У нас 130 конфликтов в мире. Если каждый будет выражать скорбь, то это уже будут не соревнования. Это приведет к хаосу. Дело не в содержании, а в месте, в котором он хотел это сделать, сказал директор по коммуникациям МОК Марк Адамс, напомнив, что Гераскевичу предлагали носить вместо шлема траурную повязку. Гераскевич, который на тренировочных заездах, кстати, вчера показал лучшее время, настаивает, что никаких правил не нарушал и на компромисс идти не намерен. Ранее украинские шорт-трекист Олег Гандей сообщил, что МОК запретил ему использовать шлем с цитатой писательницы Лины Костенко. Вот эта цитата: «Там, где героизм, там нет окончательного поражения». Кроме того, в шлеме с надписью на английском языке «Be brave like Ukrainians» – «Будьте храбрыми, как украинцы» – было запрещено выступать украинской фристайлистке Екатерине Кацар. «Будущее поколение вспомнит это как момент позора», – написал в социальных сетях по поводу дисквалификации Гераскевича министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода». На YouTube-каналах «Радио Свобода» и «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время Свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».